слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник «Гончие псы Флориды». Кубинский мальчик Элиан, которого Фидель Кастро хочет заполучить назад на Кубу, но кубинская община Флориды не отдает, потому что от Элиана исходит чудодейственная целительная сила. Завтрак по-американски, взгляд на жизнь через призму пляжа. Индейские вожди семинолов, никогда не заключавших мира с Соединенными Штатами. Великие государства, как великие люди, должны держать свое слово. И другие сюжеты в передаче Алексея Цветкова «Гончие псы Флориды». «Атлантический дневник». Впервые передача вышла в эфир 14 марта 2000 года.
У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник. Гончие псы Флориды». Когда мы приземлились в Майами, моросил дождь, и с надеждой на золотой тропический загар пришлось проститься. Оно, впрочем, и к лучшему. На зимней Пражской улице есть риск сойти за идиота, коротающего досуг в солярии, а то и просто за жертву желтухи. 15 по Цельсию для февраля как будто бы вполне недурно, но, как и в прошлые визиты, местные жители жаловались на небывалый холод. Доверчивого гостя обмануть нетрудно, но я прилетал во Флориду зимой уже не раз, и 15 градусов вполне типично. В Майами живет прославленный на весь мир мальчик Элиан, чья мать погибла, пытаясь бежать с Кубы. Отец ребенка, поощряемый Фиделем Кастро, требует его выдачи назад – и американская администрация вполне бы рада пойти навстречу, но кубинская община Флориды стоит насмерть за маленького иммигранта. В ходе этого противоборства местные энтузиасты установили, что от Элиана исходит чудодейственная целительная сила. И охранникам, сопровождающим его в школу, приходится отгонять назойливых пациентов, пытающихся прикоснуться к мальчику. Но для меня Майами с чудодейственным мальчиком лишь пункт пересадки, почтовая станция. С чемоданом наперевес я отправляюсь на поиски терминала компании American Eagle, которая ведает челночными рейсами в Сарасоту на западном побережье полуострова. Судя по всему, ее место пребывания в здешнем аэропорту засекречено. Все мои расспросы не ведут ни к чему, принося многочисленные и совершенно различные результаты. Женщина-диспетчер у одного из накопителей участливо меня выслушивает, затем спрашивает, старательно подбирая слова. «По-испански говорите?» «Нет», — отвечаю я упавшим голосом. «А жаль, Алисия знает очень много». Она кивает на свою партнершу поодаль. «Но по-английски с ней не получится». Тут приходит на помощь одна из окрестных кругосветных пассажирок. «Вам перевести с португальского?» «С английского», — отрезаю я и семеню прочь, устыдившись собственной грубости. «Язык, наверное, доведет и до Киева, но в Майами он должен быть испанским». Жители Сарасоты очень гордятся своим городом. В этом они ничем не отличаются от жителей любого города Америки. Мне немедленно сообщают, что здесь есть оперный театр и музей изобразительных искусств. Кроме того, меня уверяют, что жители не запирают своих домов. Эту историю я слышал во многих местах, но обычно в прошедшем времени, дескать, вот как упали нравы, а раньше мы даже дверей не закрывали. Но я тут же убеждаюсь, что дом, оказавший мне гостеприимство, действительно запирается только на ночь, днем вход и выход свободный. Хозяйка владеет художественными галереями во Флориде и Массачусетсе. И попади сюда интеллигентный вор, ему вполне нашлось бы чем поживиться. Даже я, круглый невежда, понимаю, что рисунки Джорджа и О'Кифф, которыми увешана моя комната, тянут на многие тысячи. Между тем, с хозяйкой я познакомился всего час назад. Она приятельница моих друзей, встреча с которыми и стала целью визита. Впрочем, такое подчеркнутое невнимание к дверным замкам – редкая прерогатива зажиточной Сарасоты и ее вымуштрованной полиции. Где-нибудь в Тампе, километрах в 40 к северу, даже чугунный засов нельзя считать гарантией. Утром, пока меня не подобрали для осмотра курортных достопримечательностей, я отправляюсь завтракать в одно из местных заведений. О традиционном американском завтраке я мечтаю написать давно, но тема требует полотна пошире и красок поярче. Просто перечислю полное меню, то, что по-английски называется «the works». обязательные яйца, приготовленные любым заказанным способом, жареный тертый картофель, ломтики бекона, мелкие колбаски из фарша, стопка блинов или вафель с сиропом, маслом и сметаной. Все это приносят на блюде в полметра диаметром без зазоров. Запивают ведром апельсинового сока и цистерной кофе. Человек без практики, заказав такой завтрак, ставит на карту жизнь. Редкие любители кукурузных хлопьев стыдливо прикрываются газетами. Современный человек видит Флориду через призму ее бесконечного пляжа. Такой взгляд сложился исторически довольно поздно. Наши предки к пляжам были равнодушны. И даже многим жителям побережья само искусство плавания было неизвестно. Самые коренные жители Флориды – это индейское племя семинолов. Но и они пришли сюда сравнительно поздно. Семинолы прибыли в начале 19 века, спасаясь от напора белых поселенцев Джорджии. Но и тут их в покое не оставили. На заре американской государственности президентские администрации старались защищать индейские племена от притеснения. Отчасти из вполне гуманных соображений, отчасти из политических, потому что в конфликтах с Великобританией и Испанией индейцы могли встать на любую сторону. Но со времен президента Монро, когда все эти международные конфликты были разрешены, у индейцев был отнят и этот последний козырь. А затем вместе с Эндрю Джексоном к власти пришла новая демократическая партия, которая из популистских мотивов уступила давлению своих избирателей, требовавших новой земли. Так началось Великое выселение. С большинством индейских племен к этому времени были заключены договоры, гарантирующие им неприкосновенность наследственных земель. Но бумага никого не защитила. Индейских вождей с помощью обмана, подлога или просто виски заставляли подписывать новые договоры об эвакуации за Миссисипи в какие-нибудь 2-3 года. Всей компенсации едва хватало на переселение. По пути погибало до половины народа. А те, кто добирались, нередко обнаруживали, что им отведена пустыня или болото. Когда в 1821 году Флорида официально вошла в состав Соединенных Штатов, семинолов там было около 5000. И во время Великого выселения часть из них депортировали в Оклахому. Оставшихся возглавил Осеола, известный по русскому переводу Майнрида как Оцеола. Он убил прежнего вождя, подписавшего предательский договор, и с горсткой сторонников годами вел партизанскую войну против белой державы. В конце концов, он был захвачен в плен, где и умер. Сейчас у семинолов несколько поселков в южных мангровых джунглях, а у дороги, пересекающей полуостров, можно посетить лавочку с образцами индейских промыслов. Семинолы давно не воюют, но они – единственное племя, никогда не заключившее с Соединенными Штатами мира. Их название – искаженное испанское «симаррон» – «неукротимые». Последний этап Великого выселения пришелся уже практически на наше цивилизованное время. В 1960 году индейцы Тускарора, чудом сумевшие отстоять свою резервацию на Ниагаре более 100 лет назад, были удалены оттуда для нужд строительства гидроэлектростанции – и тогдашний Верховный суд США утвердил это решение. Вот что написал в своем особом мнении судья Блэк, к которому присоединились судьи Уоррен и Даглас, не согласившиеся с постановлением большинства.
Судя по документам, земли их резервации не самые плодородные, пейзаж не самый красивый, а их дома не самые замечательные образцы архитектуры. Но это их родина, родина их предков. Там родились они. Их дети и их предки. У них тоже есть свои воспоминания и своя любовь. Есть вещи, которые дороже денег и ассигнований на новые предприятия. Мне жаль, что наш суд стал правительственным ведомством, которое обмануло доверие зависящего от нас народа. Великие государства, как и великие люди, должны держать свое слово.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Гончие псы Флориды. Для большинства американцев юг Флориды – курорт, вроде того, чем был Кавказ для русских, пока его не превратили в полигон для испытаний Конституции в рабочих условиях. Постоянное население, за вычетом упомянутых индейцев, можно разделить на две неравных категории. Пенсионеры всех видов, бросившие последний якорь в субтропическом раю, и местные, которые обслуживают курортников и пенсионеров. Отсюда два вида спортивно-развлекательных игр, характерных именно для Флориды. У пенсионеров это так называемый «шаффлборд». На твердом корте игроки толкают палками небольшие горизонтальные диски. Загонишь в правильный сектор – получишь очко. Игра по плечу практически всякому, кто еще умудряется сохранять вертикальное положение, и служит объектом дежурных острот для 50-летней молодежи. Долгое время я пребывал в уверенности, что шаффлборд изобрели флоридские затейники именно для нужд этой малоподвижной публики. Но оказывается, что история игры насчитывает несколько столетий. Она была особенно популярна на палубах кораблей, где другие виды физической активности непрактичны. Аборигены предпочитают собачьи бега. Мы прибыли на место после полудня, к началу второго забега. Я принялся соображать, как назвать это место по-русски. Ипподром не годится, потому что лошадей здесь нет в помине. Может быть, кинодром или кинотрек. По-древнегречески собака кинос. День пасмурный, температура еще ниже рекордных 15, и поэтому трибуны пусты, лишь горстка энтузиастов теснится у барьера. Большинство, включая нас, расположились за столиком в застекленном здании. Что-то вроде кафетерия с диетой тюремного или студенческого образца. В дальнем углу – кассы для ставок и выплат. Собак выводят перед стартом представители питомников. Невозмутимые и надменно косолапые юноши, пока диктор перечисляет имена и вес участников. Их запирают в стартовые ящики, а затем с дальнего конца трека запускают электрического кролика. Когда он поравняется со стартом, вольеры автоматически открываются и начинается забег. На каждой собаке попонка с номером и намордник, чтобы не применяли к соперникам запрещенные приемы. Когда пробегут два круга метров по 800, падает занавес, вроде большого одеяла, из которого поводыри вылавливают барахтающихся и лающих животных. Победителя определит фотофиниш. Природа – лучший эталон вкуса, и большинство ее созданий услаждает глаз. Но на гончей собаке она выложилась до конца. Трудно вообразить себе что-либо красивее и грациознее. Эта порода – одна из самых древних. Изображение гончих можно найти на древнеегипетских росписях 5000-летней давности. Собака подобна струне, натянутой от носа до кончика хвоста. Когда она ложится на живот, он повисает в воздухе, потому что живота фактически нет, только грудная клетка и позвоночник. Мне и моим спутникам вполне достаточно зрелища, но завсегдатаи пришли на заработки. И поэтому они делают хлопотливые пометы в программах, подбивают колонки цифр и немелодично орут во время забегов. Собак подбадривают не кличками, а номерами. Фактически подбадривают самих себя. Интересно, что заработать деньги здесь действительно можно, хотя судьба миллионера никого не подстерегает. Собака не лошадь, на бегу у нее нет начальника, и поэтому она каждый раз повторяет однажды выученное. Одинаково срезает углы, жмется к внутренней стороне, огибает партнера. Человек, изучивший результаты и родословные, всегда имеет преимущество, существеннее, чем на конских скачках. Некоторые профессионалы вообще редко приходят на трек, предпочитая изучать программы на дому, а затем делать ставки через курьеров и по телефону. С 30-х по 70-е годы Флорида была мировым центром собачьих бегов. Она осталась им и по сей день, но сам бизнес резко пошел под уклон, когда разрешили штатные лотереи. Жизнь стала гораздо проще. Зачеркнул 6 номеров и назад к телевизору, пока не позовут получить долгожданные миллионы. Наверное, я не очень справедлив к своим соседям за соседними столиками. Они приходят сюда день за днем и год за годом. Жуют вечную резиновую курицу, теряют доллары и наживают центы. Может быть, они куда восприимчивее к собачьей красоте, чем заезжие зевака, просто не так болтливы. Карьера профессиональной гончей коротка. И еще недавно собак, сошедших с трека и не одобренных к случке, ликвидировали уколом. В сегодняшней Америке это уже невозможно, и поэтому собакам на пенсии подыскивают хозяев. За 3 часа, которые мы просидели на треке, репродуктор раз 10 выкрикивал имена подлежащих усыновлению, расхваливал их кротость и преданность. Между столиками ходила женщина с пачкой собачьих документов. «Подписывай и увози». У моей хозяйки в Сарасоте как раз такая гончая, ветеран на отдыхе. Ее зовут Мэджик, волшебство, хотя это скорее фамилия, первая часть двойного имени, унаследованная от предка-рекордсмена. Когда смотришь ей в глаза, то почти краснеешь, понимая, что тебя полюбили мгновенно и явно не по заслугам. На внутренней стороне ушей у нее можно разглядеть синие татуировки, год рождения, имена родителей, номер помета. В этой тихой заводи, с ее подчеркнутым благополучием, куда даже известия о сенсационных результатах президентских выборов в Нью-Хэмпшире доносятся под сурдинку, порой кажешься себе чуть ли не пришельцем с другой планеты. Красивой жизни, построенной собственными руками, заслуживает каждый. Но в этом несовершенном мире полную красоту и покой обеспечит лишь добровольный дефект слуха и зрения. Иногда кажется, что именно так все и произошло. В журнале New Republic я прочитал заметку Фуада Аджами, который парадоксальным образом жалуется на чрезмерность американского благополучия, на то, что экономический триумф заслонил для американцев практически весь мир, куда менее удачливый, но удобно упрятанный за океаном. Америка, по его словам, становится провинцией. Не в русском, чеховском смысле с тоской по столице, а американской, зажиточной и самодостаточной, безразличной ко всему, что происходит за горизонтом. Аджами – видный специалист по Ближнему Востоку, выходец из Ливана, и своим нынешним соотечественникам он пытается напомнить о существовании других континентов и полушарий.
Внешний мир дает этому провинциализму дополнительную санкцию. Если весь мир американизируется, по крайней мере, с поверхности, с какой стати хлопотать и пытаться его исследовать? Если видеоклипы в Индии и молодые бизнесмены в Каире подражают нашим собственным, зачем нам проявлять любопытство? Американизация, если угодно, убивает антропологию. В этом новом миропорядке нет места для прочтений и толкований других обществ. Мы избавили себя от одержимости зарубежными делами и зарубежными странами, столь занимавшими когда-то таланты нашего народа. Если все дороги ведут к Силиконовой долине и к нашим рынкам капитала, то с какой стати нам браться за хинди или арабский? Кто из молодежи, кроме самых настырных и извращенных, заразится любовью к далекой стране?
В этих словах больше печали, чем увещевание. Благополучие изолирует, успех вредит пониманию. В Мозамбике за какие-нибудь 3 недели всю страну смыло ливнем в океан. Кому там пожалуешься на упорные 15 по Цельсию? В ком пробудишь участие к вышедшей в тираж гончей собаке? Моя хозяйка из Сарасоты, исконная жительница Новой Англии, переселилась во Флориду сравнительно недавно, то ли из желания расширить бизнес, то ли из все той же нужды, которая по достижении известного возраста разворачивает нас лицом к теплым краям. Ее примеру последовала ее сестра. В день моего отлета мы отправились к ней в гости. Всего минут на 10 полюбопытствовать, какая во Флориде бывает недвижимость. В конце концов, старость не богатство в лотерею, случается практически со всеми. Сестра живет в многоквартирной башне. Для обеспеченных американцев нетипично. Но на склоне лет удобнее, потому что уход за домом надоедает и становится не по силам. Удобства обычные. Во дворе бассейн, в цоколе гараж, в подвале прачечная. Дом стоит на самой стрелке длинного плоского острова. Квартира на 9-м этаже. Стеклянные стены открывают панораму вроде тех, какие любили изображать в прошлом веке, до распространения фотографии, но без батальных сцен. На восток уходит Мексиканский залив. Его правильнее бы назвать морем, но у американцев свои масштабы. Эта синева течет прямо из-под ног, словно висишь в кабине вертолета, и тянется на необозримые мили. На западе, где лежит сама Флорида, словно свесившийся язык гончий, суша с ее крохотной суетой воспринимается как досадная запятая. И кажется, что не будь этой зимней дымки, разглядел бы Атлантику. Но до зловредной Кубы, посягающей на чудотворного мальчика, зрению уже не дотянуться. В этом мире из 2 спаянных синих полушарий нет ни Мозамбика, ни Анголы, ни Косово. Воображение бьет отбой, пытаясь, вопреки горизонту, нарисовать какой-то бывший город в зеленой горной котловине с его отмененными жителями, с домами-привидениями, чуть ли не близнецами вот этого, призраками навсегда, с пустыми глазницами, устремленными навстречу. Thank you. «Русский дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Всеподданнейший отчет Департамента полиции императору Николаю II за первые полгода 14-го. Третья пятилетка, начавшаяся в 1938-м. Промышленные и сельскохозяйственные планы в письмах трудящихся. Как воспринимали в народе лозунг «догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны»? Среди читательских писем – идея строительства дворца посреди Москвы, высотой в 12 этажей, по 7 метров каждый. Над дворцом – башня, на башне – гигантская звезда. Только врагу об этом раньше времени рассказывать нельзя. Программу «Документы прошлого» подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Первый раз в эфире 14 марта 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. «Документы прошлого». В Терской области настроение всех слоев было спокойное, не исключая Грозненского нефтяного района, где в отчетном месяце не было ни одной забастовки. Усиление грабительской деятельности не замечалось. Это из всеподданнейшего отчета Департамента полиции за первые 6 мирных месяцев 2014 года. Отчеты готовились для единственного читателя, императора Николая II. Мирное течение жизни населения Томской области в феврале было нарушено крестьянами поселка Татьяновского Томского уезда, оказавшими вооруженное сопротивление чинам акцизного надзора и полиции при обнаружении последними тайного винокуренного завода. 56 крестьян арестованы и делу дан законный ход, говорилось в отчете. «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». То, что вы сейчас услышите, показывает, какой была Россия накануне Первой мировой войны. По всеподданнейшим отчетам Департамента полиции за первых 6 мирных месяцев 2014 года. Отчеты готовились ежемесячно для единственного читателя – императора Николая II. Слушайте выдержки из отчета о настроениях населения за февраль 2014 года. До войны остается 5 месяцев.
Московское градоначальство. Ввиду своевременно принятых администрацией предупредительных мер, рабочее движение в городе Москве в текущем году не носило острого характера, и видные участники немногих демонстративных выступлений задерживались и подвергались аресту в административном порядке. Незначительное волнение в жизнь высших учебных заведений внес вопрос о праздновании юбилея поэта Шевченко. По этому поводу состоялись летучие сходки в университете, на высших женских курсах, в коммерческом институте и в университете Шаневского для выражения протеста против запрещения чествовать память поэта. Сходки кончались пением вечной памяти, но дальнейшего влияния на ход занятий в учебных заведениях не имели.
Оренбургская губерния. В отчетном месяце был один случай массовых беспорядков, произведенных толпой жителей поселка Причистенского в числе 150 человек на вновь строящейся железнодорожной линии Оренбург-Оргск, где названная толпа путем угроз и насилий принудила железнодорожных рабочих прекратить очистку снега с пути и предъявила требования о повышении заработной платы. Прибывшие на место чины полиции прекратили беспорядок и арестовали главных зачинщиков.
Пермская губерния. Настроение населения спокойное. Движение среди рабочих на экономической почве выразилось в забастовке на Чусовском заводе Камского акционерного общества, где из общего числа 3000 рабочих прекратили занятия 2000 человек. Получив удовлетворение в своих требованиях, рабочие приступили к работе. Во время протекавшей мирно забастовки по ходатайству самих же рабочих оставались закрытыми казенные винные лавки и частные питейные заведения.
Томская. Мирное течение жизни населения в отчетном месяце было нарушено крестьянами поселка Татьяновского Томского уезда, оказавшими вооруженное сопротивление чинам акцизного надзора и полиции при обнаружении последними тайного винокуренного завода. 56 крестьян арестованы, и делу дан законный ход.
Подольская губерния. С открытием в некоторых селах Ольгопольского уезда отделов Почаевского союза русского народа среди крестьянского населения возникли слухи о том, что с учреждением означенных отделов члены их будут иметь непосредственный доступ к государю-императору, выйдут из подчинения местным властям, установят определенную плату за рабочий труд и станут меньше платить налогов. В деятельности преступных элементов заслуживает внимания рассылка некоторым жителям города Каменец-Подольска вымогательных писем за подписью «Степные дьяволы». Этой же организацией были произведены взрывы в двух домах. По последнему делу задержаны два лица.
За март 1914 года. Архангельская губерния. Настроение населения спокойное. Со стороны сельских обществ наблюдалось стремление к составлению приговоров о закрытии винных лавок.
Донская область. В Таганрогском округе на одном из заводов был случай распространения среди рабочих воззваний Российской социал-демократической рабочей партии, причем четверо распространителей рабочих задержаны. В прочих слоях населения области настроение было спокойное. Грабительская деятельность сократилась.
Минская губерния. Наблюдавшееся в предыдущем месяце стремление крестьянских масс к сокращению пьянства в отчетном месяце выразилось в значительном количестве постановлений о закрытии питейных заведений в сельских местностях.
За июнь. Вологодская губерния. Настроение населения было совершенно спокойное. Некоторое недовольство в среде крестьян вызвало отвлечение их в рабочую пору на тушение лесных пожаров. Забастовочное движение, охватившее почти все крупные промышленные центры империи, никакого отзвука в среде местных рабочих не встретило.
Казанская губерния. Настроение населения спокойное. Рабочие города Казани, под влиянием возникшего в других местностях империи забастовочного движения, находились в заметно повышенном настроении, но активно ничем себя не проявили, держась в выжидательной тактике. Борьба с проявлением азарства успешно продолжается.
Московская губерния. Среди крестьянского населения, а равно интеллигентных слоев общества, недовольство существующим порядком вещей или действиями правительственной власти не замечалось. Что же касается рабочих, то происходившие среди них забастовки носили чисто экономический характер.
Петроградское градоначальство. Настроение рабочих масс в отчетном месяце следует признать повышенным. Причем число бастовавших рабочих доходило до 18 тысяч человек. Со стороны интеллигентных слоев населения, легальных политических партий, просветительских обществ, профессиональных рабочих организаций, лиц свободных профессий и инородческого населения никаких особых выступлений не происходило. В течение отчетного месяца наложены в 29 случаях аресты на номера некоторых выходящих в столице периодических изданий и, кроме того, редакторы некоторых газет подвергнуты административному взысканию.
Тобольская губерния. Настроение населения спокойное. Из преступлений общего характера надлежит отметить покушение на убийство крестьянина села Покровского Тюменского уезда Григория Распутина Новых.
Одесское градоначальство. Настроение всех слоев населения спокойное. Возникшие забастовки рабочих некоторых мелких фабрик на экономической почве протекали мирно. Грабительской деятельности в отчетном месяце не проявлялось, и выступлений политического характера не было.
Киевская губерния. Настроение крестьянского населения спокойное. Движение рабочих ограничилось экономической забастовкой 150 работниц на фабрике Зарицкого в городе Черкассах. Выражение недовольства существующим порядком и действиями правительства со стороны интеллигентных слоев общества не наблюдалось. Украинофильского движения в духе русского сепаратизма не замечалось.
Терская область. Настроение всех слоев было спокойное, не исключая Грозненского нефтяного района, где в отчетном месяце не было ни одной забастовки. Усиление грабительской деятельности не замечалось.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Вы слушали выдержки из всеподданнейшего отчета императору Николаю II о положении в России перед Первой мировой войной за 5 месяцев до начала ее. 1 января 1938 года Советский Союз официально вступил в третью пятилетку. Однако лишь в марте следующего, 1939 года, 18-й съезд ВКПБ Всесоюзной коммунистической партии большевиков официально одобрил третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1938-42 годы. План предусматривал увеличить объем промышленной продукции почти в 2 раза и в 1,5 раза производство продукции сельского хозяйства. Именно тогда Центральный комитет ВКПБ поставил практическую цель на ближайшие годы – догнать и перегнать в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны. Появилось сокращение ДИП, так, в частности, назывался один из советских станков. Проект третьей пятилетки был опубликован в печати для всенародного обсуждения, как тогда выражалось, советская пропаганда. Предлагаем вашему вниманию отрывки из откликов рядовых советских граждан на эти планы. Письма не были опубликованы.
Товарищу Сталину И.В. Прочитав задачи третьего пятилетнего плана нашей необъятной советской родины, у меня зародилась мысль о построении нового великого здания социализма, озаряющего путь к коммунистическому обществу и озаряющего путь всему мировому человечеству. И вот это здание – Великий дворец, звезда, как памятник социалистического общества СССР. Этот дворец будет занимать площадь вместе с Кремлем 4 километра. Внутренняя часть дворца занимает площадь примерно 3 километра 700 метров. Дворец состоит из 12 этажей, 11 этажей находится на поверхности земли, а 12 этаж находится в земле, в котором будет находиться электромеханическая часть дворца и складские помещения. Высота каждого этажа 7 метров. В этом дворце нанесен на плане Великий театр съездов и конференций. Вокруг дворца – Великий Кремль. В центре дворца, свободной площади, будет построено следующее. Летний театр, гостиница, ресторан, стадион, водный бассейн и другие сооружения. Внутри здания дворца отведены здания под библиотеки музеи, как то Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. К этому дворцу проведен метро. На этом дворце установлена башня высотой 20 метров, на которой будет поставлена великая звезда социализма, озаряющая путь к коммунистическому обществу, высотой 15 метров. Над каждым подъездом поставлены памятники творцов коммунизма – Карла Маркса, Энгельса, Ленина и скульптура товарища Сталина. В смысле, в построении других сооружений к этому дворцу нельзя в плане показать, так как может по пути к вам попасть план в руки врага. Поэтому, если вы разрешите показать на плане или словами объяснить весь этот проект Великого дворца, то напишите, как вам переслать. Составляли план и письмо горный десятник шахты имени Володарского товарищ Жогов и помощник Маркшейдера товарищ Карлов.
В дискуссионный листок. В тезисах товарища Молотова указывается, насколько отстаем мы по уровню производства от некоторых капиталистических стран. Сюда следует добавить, что по жилищному обеспечению в городах, в особенности крупных, у нас очень низкий уровень. Нетерпимо дальше такое положение, что в Москве люди живут в таких помещениях, которые никак нельзя назвать человеческим жильем, без элементарных санитарных условий, в сырых подвальных темных и тесных конурах. Известны ведь случаи, когда семьи в 6-7 человек и больше ютятся в одной каморке, имеющей 7 квадратных метров, и так далее, и тому подобное. У меня под рукой нет цифр, но помнится, что средний размер площади на душу населения в Москве что-то вроде 4 квадратных метров, то есть много меньше санитарной нормы. В этих условиях интенсивное жилищное строительство должно быть одной из главных частей плана реконструкции Москвы. В Москве строится Дворец Советов. Кому он нужен? По количеству стройматериалов, рабсилы, денег и времени вместо него можно было бы построить жилых домов на 200-250 тысяч человек. Это ли был бы не лучший памятник эпохи? Это ли была бы не лучшая пропаганда за социализм? Строительство Дворца Советов надо прекратить и вместо него спланировать жилищное строительство в таких размерах, чтобы к концу третьей пятилетки не было бы больше той страшной жилищной нужды, которая имеется сейчас в Москве и других городах. Далее. Необходимо отменить крайне непопулярный и несправедливый закон, действующий ныне, дающий право Моссовету при ломке домов выплачивать деньгами. Надо твердо установить закон, что при сносе домов по любым причинам выселяемым предоставляется другая удобная площадь. Доктор Хейфиц, улица Кирова, дом 7, квартира 17.
Предстоящий 18-й партсъезд должен обратить внимание на все беспорядки в нашем хозяйстве. Я хочу обратить внимание на одну сторону, которая у нас находится в большом беспорядке. Я хочу сказать о порядке выдачи наград и орденов. В этом деле у нас нет порядка. Ордена выдаются в порядке кампании и иногда совершенно случайным людям. Вот несколько примеров, подтверждающих это. Первое. Награждают орденами танцоров из красноармейского ансамбля, а до сих пор в стране не наградили ни одного учителя. Второе. Награждают орденами доярок, а до сих пор не награжден ни один сельский врач. Третье. Наградили два грузинских хора, и восточный, и западный, а до сих пор не награжден высокохудожественный хор русской песни имени Пятницкого. Четвертое. Многим национальным актерам присвоили звание народного артиста СССР, а до сих пор не дали этого звания такому крупному артисту, как Михоэлс из Еврейского театра. Надо в этом деле навести порядок. Шаповалов. Сменный мастер вагоноремонтного завода. Город Орджоникидзе, Подгорная улица, дом номер 15.
Москва, ЦК ВКПБ, товарищу Сталину, председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Калинину, председателю Совнаркома СССР товарищу Молотову. Мы, учителя Рязяповской средней школы Чекмагушевского района Башкирской АССР, прочитав ваш доклад на 18-м съезде ВКПБ и сообщение о последних событиях на Западе, убедительно просим вас выпустить новый заем обороны СССР. Мы много беседовали с колхозниками, они все с большим волнением и захватывающим интересом ждут ваше разрешение. Когда наша страна вступила в период завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму, это не по вкусу фашистским агрессорам. Пусть еще больше крепнет боевая мощь нашей страны. Этого желаем мы и весь советский народ». Просим вас удовлетворить нашу просьбу. Мы обязуемся первыми подписаться сами и неустанно будем вести широкую разъяснительную работу среди колхозного населения. С приветом, директор школы Ишбульдин, учитель по географии Парторг Абдулин. Далее подписи 10 учителей.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу «Документы прошлого». В конце февраля этого года на прилавках книжных магазинов Москвы появилась книга «Атаман Семенов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы». Григорий Михайлович Семенов генерал-лейтенант, один из руководителей Белой армии во время гражданской войны в России. Умер в 1946 году. Слушайте выдержки из его воспоминаний о том, как в руках большевиков оказался адмирал Колчак, верховный правитель России.
8 января, на второй день праздника Рождества Христова, части генерала Скипетрова были предательски разоружены чехами на станции Байкал. До какой степени нападение чехов на нашей части было предательским, показывает тот факт, что представители чешского командования за 2 часа до нападения были с визитом у генерала Скипетрова и заверяли его в своей лояльности. Конечно, генерал Скипетров никак не мог предполагать такого вероломства со стороны братьев чехов и не принял надлежащих мер предосторожности. Нападение на наши эшелоны чехи совершили в 12 часов дня, когда солдаты обедали. Я был в курсе всех событий под Иркутском, но не был в состоянии предпринять что-нибудь против чехов, ввиду того, что штабом генерала Жанена было доведено до моего сведения, что если я допущу перерыв железнодорожного сообщения и доведу дело до вооруженного столкновения с чехами, союзники будут действовать против меня единым фронтом. Несмотря на это, я все же привел в боевую готовность все силы Читинского гарнизона и предъявил чешскому командованию требования о пропуске на восток поезда верховного правителя и об освобождении захваченных чехами офицеров и солдат отряда генерала Скипетрова. Не имея возможности оказать давление на чехов на линии дороги, я взял под угрозу обстрела поезд командующего чешскими войсками генерала Сырового, но, к сожалению, мог добиться только частичного успеха – освобождения чинов отряда Скипетрова. Несмотря на то, что представители японского командования в Иркутске предлагали генералу Жанену взять на себя охрану поезда адмирала Колчака и гарантировали безопасность его как в самом Иркутске, так и в пути следования его на восток, Жанен предпочел предать адмирала в руки красных. Как известно, Жанен и чехи сбросили маски еще в Нижнеудинске, когда адмиралу было предложено перейти из его поезда в вагон с чешской охраной. В Нижнеудинске адмирал отчетливо понял, что он предан теми, кому он верил, что представитель благородной и благодарной Франции генерал Жанен и командующий чешскими войсками Сыровой решили взять на себя роль коллективного Иуды. Между прочим, в Чите генералу Сыровому русские офицеры вручили под расписку 30 серебряных двугривенных, символическую плату за предательство. Верховный правитель был расстрелян вместе со своим премьер-министром Пепеляевым в Иркутске 7 февраля 2020 года. На первый взгляд покажется странным, почему глава национальной власти, боровшийся так упорно против Советов, не был даже увезен для суда в Красную столицу и с ним расправились втихомолку, как будто опасаясь, что не успеют сделать этого, если будут откладывать исполнение приговора до суда. Как будто его пленение и суд над ним даже не интересовали тех, кто еще недавно с трепетом произносил имя адмирала. Ответ на это недоумение весьма прост. В это время сибирская армия подходила с запада к Иркутску. Большевики не имели сил оказать ей сопротивление и опасались возможности освобождения верховного правителя из красного плена, что неминуемо произошло бы, если бы армия атаковала Иркутск. К несчастью, этого не случилось, хотя в случае атаки города серьезного сопротивления там оказано быть не могло. Иркутская революционная власть уже готовилась к эвакуации города, но судьба или ошибка Каппелевского командования заставили армию обойти Иркутск стороной, оставив верховного правителя в руках красных палачей. Каким же образом могло случиться, что верховный правитель, находившийся под защитой союзных флагов, был выдан красным? Дело в том, что в этот период времени, по признанию самого командующего чешскими войсками генерала Сырового, дисциплина в чешских полках была настолько расшатана, что командование с трудом сдерживало части. Грабеж мирного населения и государственных учреждений по пути следования чехов достиг степеней совершенно невероятных. Награбленное имущество в воинских эшелонах доставлялось в Харбин, где продавалось совершенно открыто чехами. Чешское командование не могло или не хотело бороться с этим злом, и подобное попустительство влияло самым развращающим образом на дисциплину в полках чешских войск. Что же удивительного в том, что, получив свою власть, состав верховного правителя, в котором кроме вагонов ставки находился весь золотой запас российского государства, чехи быстро пришли к соглашению с красными и продали им верховного правителя за наличный расчет в золоте. Сопоставляя данные о количестве золота, отправленного из Омска, с количеством принятого большевиками от чехов в Иркутске, мы можем восстановить более или менее точную сумму, в которую был оценен адмирал Колчак. Оставшийся у красных генерал Болдырев в своих записках указывает, что чехами в Иркутске было сдано красным всего 250 миллионов золотых рублей, тогда как, по сведениям лиц, сопровождавших этот литерный поезд, количество отправленного из Омска золотого запаса превышало эту сумму более чем в два раза.
Это были выдержки из книги «Атаман Семенов о себе. Воспоминания, мысли и выводы». Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».